This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Пусть мир греховный внешней красотой меня не манит вновь, где был я прежде. Я не вернусь, я буду жить с тобой. Спаситель мой, лишь ты моя надежда. Я был там, видел, знаю, как кружить безумный вихрь нечестия и разврата. Как я греха сознание слепит, я видел все, мне нет туда возврата. Еще и ныне словно эхо мне наносит песни, крики опьяненных, и вижу их, оставшихся во тьме, греховной властью безжалостно плененных. Я не жалею, что ушел тогда. Там счастья нет, нет радости сердечной. А я хочу, чтоб жил Христос всегда в душе моей отныне и навечно.
спасение и душе покой. Рассея в тьму проклятия зла земного, возврата нет, ведь я пришел домой. Как блудный сын в семью отца родного, и не жалею, что ушел тогда. Там счастья нет, нет радости сердечной. А я хочу, чтоб жил Христос всегда в душе моей отныне и навечно. Я был там, видел, знаю, как кружить безумный вих нечестья и разврата. Как я от греха сознание слепит, я видел все, мне нет туда возврата.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, а вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». В 90-х годах, с началом перестройки в Советском Союзе, стали открывать границы, и сразу же в страну мощным потоком устремились различного рода проповедники различных религиозных движений, конфессий и даже всевозможных культов. Приезжие миссионеры имели большие материальные средства, у них были прекрасная организация и отличались они отшлифованными методами работы. Некоторых из них принимали видные политические деятели нашего государства, что облегчило распространение и легализацию деятельности многих сект в России. Так пишет один обозреватель. Интересно, что происходившее в нашей стране очень много имеет параллелей с тем, что было в народе израильском по выходе из Египта, в том событии, о котором мы с вами говорим уже третью радиопрограмму. В то время, когда народ израильский был в рабстве, никто никогда не приходил к ним с советом. Ни один священник не пробовал прийти к рабам-евреям и дать совет, как им устраивать свою жизнь, свой быт, свое служение в условиях жесткого рабства. До тех пор, пока христиане в бывшем СССР жили под жесткой властью и не имели свободы, никто не пытался их учить, как проповедовать, как благовествовать, как миссионерствовать, как устраивать поместные церкви. И замечу, что в условиях тотальной слежки, преследования и гонений христиане в СССР жили и благовествовали, и миссионерскую деятельность совершали. Замечу, что совершали служение в жестоких условиях и не безуспешно. Церковь росла и умножалась, и укреплялась в вере. Жили евреи в Египте, веру хранили, веру отцов, и заветы их соблюдали в условиях египетского рабства. Вот так жили и христиане, тоже в условии насилия и запретов, но хранили веру. Веру, переданную им от отцов, христианскую, евангельскую веру. И вот пришла свобода. Вышли евреи из Египта, свободными стали. Свободными стали и христиане в нашей стране, когда пришла свобода от Господа. И как в народных сказаниях пишут, «Вдруг, откуда ни возьмись, поехали к нам различные советники». Когда было рабство, преследование, этих учителей и советников не было. А здесь вдруг поехали и в таком огромном количестве, и все учат, как жить, как церкви устраивать, как новые организовывать. Там курсы пасторов организовывают, там курсы благовестников, там курсы проповедников, там классы лидеров прославления создают, курсы лидеров поклонения. И все эти учителя понаехали учить вот этот народ. Народ, который прошел жесточайший прессинг тюремных издевательств, сибирских гулагов, но не забывших, как служить Богу живому и истинному. Странно, не правда ли? Представьте себе ситуацию, если бы, к примеру, в Вавилон, где в плену были Даниил, Сидрак, Месак и Авдинаго, пришел из Иерусалима Сидекия. Он тоже был из знатного рода, как Даниил с друзьями, и стал бы учить их Сидекия, как жить в плену, как уповать на Господа, как молиться Богу. Кто же был этот Сидекия, спросите вы? Этого Сидекию царь Навуходоносор воцарил над Иудею и Иерусалимом, а Даниила и друзей его забрал в Вавилон, в плен. И вот что о Сидекии, оставшемся на свободе в Иерусалиме, написано в Библии. Послушайте, делал он, Сидекия, неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругою шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Богу, к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он, Господь, освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его. Можете ли вы представить, чтобы этот Сидекия, придя в Вавилон, смог бы научить Даниила и его друзей, как уповать на Господа? Да, Сидекия пришел бы из священного города Иерусалима, там, где был храм Божий, где совершалось служение Богу. Но сам Сидекия, уже давно отступив от Бога, от Господа, чему же он мог научить Даниила, Сидраха, Месаха, Авдинаго? Послушайте, дорогие мои, а ведь это же правда, ведь наш народ пытались учить молиться те, кто забыл, что такое благоговение перед Господом. До такой степени забыл, что молитву даже в церковном богослужении совершают сидя. Думаю, если бы у них спросил Даниил, как же мне молиться, то они дали бы свой совет. Закрой окна и молись. Но Даниил 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. Вы заметили, Даниил преклонял колено для молитвы, а те, наши современные учителя, молились сидя. Или бегали с микрофоном в руках по сцене во время молитвы, топали ногами, размахивали руками, будто рой пчел набросился на них. Я никак не могу представить Христа молящимся своему Отцу Небесному сидя, или бегающим, или прыгающим во время молитвы. Если Библия учит, что даже перед старцем должно вставать, то как же должно нам, людям, предстоять пред великим Богом? Можно ли, молясь Богу, сидеть? Ну, конечно, можно, если обстоятельства заставляют. К примеру, мальчика-инвалида никто никогда не заставит встать с инвалидной коляски перед седовласым. Но это же инвалид. Невольно приходит мысль о духовной инвалидности всех тех, кто позволяет такое понебратское отношение к Богу, кто позволяет неблагочестиво относиться к Богу. Наверное, все-таки стоит говорить об инвалидности их веры. Когда люди перестают благоговеть перед Богом, автоматически люди перестают благочестиво относиться и друг к другу. Глядя на нашу страну, принявшую учение этих учителей, этих иофоров по прошествии 20 лет, я вижу, как в церквах расцвело пышным цветом неуважение молодых людей к старшему поколению. А в тех странах, где давно молятся сидя, эта стена между молодым и старым поколениями еще выше и толще. Друзья мои, я не говорю об этом мире, я говорю о тех, кто называют себя христианами. Недавно разговаривал я с одним человеком. Со скорбью в сердце рассказал он мне, что в их церкви молодежь хочет отделиться от пожилых, чтобы свое собрание иметь. свою церковь, свою музыку, своих проповедников. Это происходит не в Америке или в Германии, где к этому подталкивает языковый барьер, где пожилые не могут овладеть местным языком, а молодые уже не понимают язык страны, откуда уехали. Мой друг, рассказавший это, живет на родине, и церковь там же. Это происходит в стране, где один язык и у молодых, и у пожилых. Так в чем же причина? Где же и кто первый вложил эту идею, эту мысль в сердце молодых людей? Кто был тот Иофор, который принес этот совет, и каким образом это внедрилось в наши церкви? Давайте сейчас послушаем хорошую песню, а после песни мы посмотрим на один из вариантов совета Иофора, который привел к этой проблеме. Попробуем раскопать этот горький корень, который возник, принес столько беды в наше христианское общество.
Доносится голос из дали столетий: держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь в лихолетье, в молитве спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, я лишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь, знойной пустыне. Слышать отрадно дыхание ветра, держи, что имеешь, пока я приду. Верю, слышишь, я лишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. Стойной пустыне в битве с неверием, да сохранит мне святость. Покоя бреду, пусть только не смолкнет небесное эхо, держи, что имеешь, пока я приду, пока я приду. Верю, слышишь, я лишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь, знойной пустыне в битве с неверием, дай сохранить. Thank you.
В вопросе, почему сегодня между молодым и пожилым поколениями такая высокая и толстая стена, особенно выраженная в последние десятилетия, и больше всего это выражено в западных странах, но скажу, что и на постсоветском пространстве эта проблема уже выражена очень и очень ярко. Почему молодежь не хочет петь песни, которые пели и поют пожилые люди сегодня? Почему им нужен другой вид богослужения, не такой, как у старших? Почему они молиться хотят по-другому, не так, как молятся старшие? Где же причина? Сегодня я не оправдываю молодежь и не снимаю ответственности с них, но все же я хочу большую часть вины возложить на нас, на мое поколение. А я себя уже отношу к старшему поколению и считаю себя и мое поколение виновными в возникновении этой проблемы и виновными больше, чем молодежь. Я помню собрание 60-х и 70-х годов прошлого века. Очень часто в наших богослужениях были семейные участия, то есть папа, мама и дети вместе участвовали в богослужении. Я помню, это практиковалось и в моей семье. Пели песни вместе, родители и дети, рассказывали декламации, так сказать, семейные церкви принимали участие в общем богослужении. Это соединяло поколения. И была у них одна музыка, одни песни, один Господь, одна вера и одно крещение. К большому сожалению, сегодня семейное участие – это большая редкость в наших церквах. Почему? Я знаю, что будут те, кто не согласятся со мной сегодня, с тем, что я буду говорить дальше. Но все же я хочу рассказать об одной из проблем, которая стала причиной этого раскола между поколениями. Это одна из проблем, и это воскресная школа. Как-то я поделился с одним братом моими рассуждениями о воскресной школе, и он мне сказал: «А ты приди к нам в класс и посмотри, чему мы там учим наших детей, о чем мы им рассказываем». На что я ответил ему: «Брат мой дорогой, я нисколько не сомневаюсь в том, что вы преподаете здравое евангельское учение, и даже мысли не допускаю, что что-то есть у вас в преподавании нездравое. Но есть другая сторона, очень сильно влияющая на наших детей. И об этой стороне я хочу сегодня поговорить. Потому что когда-то какой-то Иофор-советник дал этот совет, и мы не пободрствовали, перехватили это нововведение и притворили в жизнь. Дело в том, что совет Иофоров настолько замаскирован, настолько трудно увидеть последствия этого совета, что даже Моисей не смог увидеть, какие последствия будут от того совета Иофора. Да, нужно признать, что были некоторые мудрые священники и в нашем народе. Послушали они этот совет, рассудили, у Господа мудрости попросили и создали воскресную школу, но только проводили ее не в то время, когда вся церковь собиралась для поклонения Господу. На страницах евангельских есть недвусмысленное повеление: «Не оставляйте собраний ваших». Там нет продолжения: «Вы можете при условии» или «Вы можете оставлять для каких-то других целей, если у вас будет то или другое». Конкретно и ясно: «Не оставляйте собраний ваших, как у некоторых есть обычай». Вот эти некоторые уже отступили. И вот эти мудрые служители, получив от Господа откровение и познание этого евангельского повеления «Не оставляйте собраний ваших», сказали: «Нет, мы и дети наши будем вместе приносить жертву Господу в пении, в молитвах, в покаянии, в освящении. А воскресная школа – это хорошее дело, но если она будет проводиться в любое удобное для родителей и детей время, если преподавание в воскресной школе – это служение, то служите в любое время, но только не тогда, когда вся церковь имеет общение с Господом. Дорогие служители воскресных школ, Вы делаете очень важное и хорошее дело, и вам награда от Господа будет. Но не забирайте время, которое вы, вся церковь, назначили для общения с Богом, и Господь благословил это время. Мы заключили с Господом завет, что, к примеру, в такое-то время, 2 часа, мы общаемся с Господом. Поймите, тем, что если во время богослужения, во время общения с Господом вы проводите классы воскресной школы, вы воспитываете в подрастающем поколении мысль: воскресная школа важнее, чем собрание всей церкви. Не важно, что там вся церковь общается с самим Господом. О да, я не сомневаюсь в том, что вы преподаете чистое евангельское слово, но в это же время, независимо от вас, в детях взращивается неправильное отношение к богослужению. Давайте вспомним одно ветхозаветнее событие. Однажды в Египте фараон позвал Моисея и говорит: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «А кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни, одни мужчины, и совершите служение Господу, так как вы сего просили». Сегодня я слышу, как многие оправдывают проведение классов воскресной школы во время богослужения тем, что говорят: детям тяжело сидеть 2 часа в богослужении. Они мало что понимают. Но еще раз прочитайте, дорогие мои, ответ Моисея. Это свидетельство для нас, христиан 21 века. Мы пойдем даже с малолетними нашими. Вы знаете, что такое идти с малолетними? Это значит, что их нужно всю дорогу нести. Это тяжело, это нелегко. Это значит, что нужно все время за ними наблюдать. Но Моисей говорит: и с малолетними пойдем. Несмотря на то, что руки будут болеть. Несмотря на то, что нужно часто внимание концентрировать на наших детях, на малолетних. Вот только современные родители, христиане, говорят: «О, наши дети нам мешают в богослужении, давайте их отправим куда-нибудь». Моисей знал, что детям нужна будет пища, что дети будут задавать тысячи вопросов, будут шуметь, и все равно говорит: «Пойдем с малолетними». Я очень хочу вас, дорогие мои слушатели, попросить: не становитесь на сторону фараона. Станьте на сторону Моисея, скажите, как Моисей: мы и наши дети, и малолетние, даже малолетние, все пойдем, все без исключения, никого не оставим, все будем в служении, все будем поклоняться Господу, все будем общаться с Господом вместе. В книге «Исход» записаны очень интересные слова, важные слова, очень нужные слова к нашей теме. Послушайте, книга «Исход», 13 глава, с 14 стиха я читаю. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? То скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. И когда спросит тебя сын твой, что это, то скажи ему». Вы заметили, о чем идет речь? Если сын спросит, не сыновья из народа спросят, а именно твой сын. Здесь речь идет о личностном общении. Сын спрашивать будет своего отца. И Господь говорит отцу: ты отец. Именно ты обязан дать ответ своему сыну. Не сосед, не тетя, не дядя, а именно ты, отец, обязан дать ответ своему сыну. Во-первых, ты, отец, должен знать, что ответить. И ты, и только ты должен дать ответ своему сыну и дочери тоже. Давайте представим себе ситуацию, когда отец своего родного сына будет с раннего утра каждый день отправлять на воспитание в соседскую семью. Да, эта соседская семья будет прекрасно воспитанная семья, культурная семья и даже богобоязненная христианская семья. И в этой семье будет взращиваться его сын. С этой семьей он будет молиться, петь песни, участвовать даже в общецерковном богослужении. Все это он будет делать с чужой семьей, но не со своим отцом, не со своей мамой. Когда у сына будут вопросы, он будет спрашивать не у своего отца, а у того дяди и тети, которые его воспитывали. Скажите, какое отношение будет взращено у этого сына к своему родному отцу и матери? Вы скажете, да такого не может быть, не выдумывай несуществующей ситуации. Не спешите. Давайте посмотрим на ситуацию, которая практикуется в наших церквах. Когда-то было время, некий Иофор дал совет. Зачем вы утруждаете народ? Зачем утруждаете народ? Сделайте так и так. Сегодня говорят, зачем вы утруждаете детей? Ведь им так тяжело быть в наших собраниях. Им так трудно понимать то, о чем здесь говорится. Давайте облегчим их участь, да и нашу тоже. Выберем себе тех, кто будет с нашими детьми. И пусть они их учат, разрешают их проблемы, отвечают на их вопросы. У наших детей от непонимания того, что они увидят или услышат в наших собраниях, появляются вопросы. И на эти вопросы они ищут ответы, и благодарите Бога за это, что они ищут ответы, что для них не все понятно, и они будут бежать к вам, родителям, отцу и матери. Ответьте, дайте ответ на мой вопрос. Вывод первый. Не лишайте детей возможности видеть или слышать непонятное, отправляя от себя. Этим вы лишаете их задавать вопросы и познавать неизвестное. Это принцип возрастания, это принцип учения. И Господь говорит, не оставь без ответа, когда спросит сын твой. Слышишь, отец, слышишь, мать, не оставь без ответа, когда спросит сын твой. Не оставьте их без возможности задавать вопросы. Вывод второй. Кто должен отвечать на вопросы сына или дочери? Ты, отец, или в некоторых случаях мать. Но дело в том, что лишая детей быть в общении вместе с родителями в богослужении, мы лишаем их возможности не только увидеть и услышать то, от чего у них возникнут вопросы к родителям, но даже когда у них возникают вопросы, то за ответом эти дети идут в воскресную школу, к их учителю. Идут уже не к папе с мамой, а к чужому дяде и тете. И вот здесь напрашивается вывод номер три. Дети предпочитают получать ответы не у родителей. Тем самым, независимо от нас, родителей, выстраивается стена непонимания, разделения и непочитание. Эта стена, возведенная в семье, неизбежно встраивается и в церковь, что порождает и в церкви непонимание, разделение между поколениями уже в церкви.
Против церкви воздвигнут вал, а на крепость кольце блокады, сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Кто сказал побеждать легко, будто все достается даром, сколько братьев-борцов легло, и сестер молодых и старых, к праху их не найти стезей, средь тайги хребтов Урала и на холмик рука друзей не положит букет фиала. От Пилата до наших дней, штаб дьявола строит козни, их задача разбить скорей всех борцов за твердыней грозной, когда двинулся тучей враг, чтоб из крепости сделать груды, когда верные стали в ряд. Защищая свободу грудью, их в статистике точно нет, и в музеях нет их реликвий, они подвигов яркий след оставляли в пример великий. Стены бьет безрассудство и ложь тарана, голос павших и нас зовет устоять перед злом тирана. Будет время и всем венцы раздадутся вообще неславно, а пока нам кричат гонцы, братья выше Христова знамя. Будет время и всем венцы раздадутся вообще неславно, а пока нам кричат гонцы, братья выше Христова знамя.
Сейчас, друзья, я предлагаю вам вспомнить, как часто дети говорят родителям: «Папа или мама, ты ничего не понимаешь». Неужели на самом деле папа и мама ничего уже не понимают? Или, может быть, кто-то вложил детям эту лживую мысль? А ведь это же правда. И мы, родители, должны с этим согласиться, что, к примеру, в математике для наших детей авторитет – это учителя в школе, общеобразовательный. В физике, химии, биологии родители тоже не авторитет. Исправить автомобиль, компьютер или другую бытовую технику дети тоже идут чаще всего не к родителям. Вопросы сексуального образования, взаимоотношения полов, на эти вопросы тоже не родители сегодня отвечают. Можно много аспектов жизни приводить в пример, где родители уже не авторитет для детей. И вот в заключение этого списка скажу, что уже и религиозное воспитание не отец и мать дают, а берет на себя это воскресная школа. Но Библия говорит: «Отец, отец, дай ответ своему сыну, ты, родитель, должен дать ответ своему чаду». Или позвольте мне сказать вот так, так сказать, от обратного подойти к этому вопросу. Отцы, сделайте все, чтобы ваши дети задавали вопросы именно вам. И вы, отцы, а не дяди и тети в воскресной школе, отвечали бы на вопросы ваших детей. Сделайте это так. Именно воскресные школы забирают сегодня последнюю площадку общения отцов и детей в семьях современных христиан. Было время, когда в американских церквах дети сидели рядом с папой и мамой. Целые скамьи занимали, и все знали, что на этой скамье сидит семья такого-то, а на следующей скамье сидит семья таких-то. Вместе родители и дети пели, вместе молились, дети видели, как это делают их родители, видели, как они плачут в покаянии, как радуются в прославлении Господа, а родители, в свою очередь, видели, как себя ведут дети, как участвуют в богослужении, насколько их интересует то, что происходит в церкви, и делали соответствующие выводы. Могли более ясно видеть духовное состояние своих детей, а дети со своей стороны могли брать пример со своих родителей и подражать им. И вся церковь, глядя на ту или иную семью, на детей, вся церковь знала, что эти дети – дети вот этих родителей. И вся церковь могла видеть духовное состояние этой семьи. Что нужно делать? Молиться за них, чтобы Господь провел свою очистительную работу, или чтобы Господь еще больше благословил их в усердии и служении?
вся церковь могла видеть, можно ли поставить эту семью пример для своих детей, или, может быть, нужно за эту семью особо молиться Господу. Но вот создали воскресные школы, и не стало детей рядом с родителями в церкви. Дети сами себе, родители сами себе. И вот подросшее поколение, которым с трехлетнего возраста и до 14-15 лет, целых 11 лет прививается понимание такое, вот такой образ жизни, что, уже выходя по возрасту из стен воскресной школы, смотрят на церковь, которая их взращивала, и видят перед собой стену. Нет взаимопонимания между родителями и детьми. Давайте поймем, что, окончив воскресную школу, у них не стало уже и учителей, к которым они обращались за советом. И дело в том, что к этому времени у подростков уже потерялась связь и с родителями. А вернее сказать, привилось неуважение и непонимание к старшему поколению. Обратите внимание на детей, как, возвращаясь в церковный зал после занятий в воскресной школе, они уже не идут к родителям, разве что только малые дети. А в основном дети занимают места где-то в другой стороне зала, противоположной, и желательно так, чтобы родители их не видели. А некоторые идут прямо на улицу. А родители думают, что дети их сидят в зале, ну, где-то на соседнем ряду.
Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой душой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим в надежде живой. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда буря невзгоды нашу душу порой сколыхнут, когда чувствуем тяжесть другого, когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо быть с Иисусом повсюду, с ним легко наше время несет. Хорошо все открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой душой. Хорошо, когда скорби в терпении переносим в надежде живой. Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе,
где всегда тишина. Хорошо, когда буря невзгоды нашу душу порой сколыхнут, когда чувствуем тяжесть другого, когда труден на жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо быть с Иисусом повсюду, с ним легко наше бремя несет. Хорошо все открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Хорошо, и как счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. Тернистый колючим дорогам, хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, тишина.
Привитое неправильное отношение к церкви, к служителям, заставляет этих детей искать какой-то выход. Нужно сказать, что если в церкви есть несколько богослужений на неделе, и лишившись одного, но присутствуя на остальных, эта проблема не так остро проявляет себя, хотя даже один раз проявленное непочитание к церкви, к богослужению влияет на всю остальную жизнь наших детей. Но в тех церквах, где по каким-то причинам только одно собрание в воскресный день и лишая детей участия в нем, эта проблема взаимоотношений проявляется очень и очень сильно. Молодые люди не могут вместе с пожилыми уже петь песни, им нужны другие, особые песни. Они не воспринимают проповедника, который не умеет развеселить или пошутить. И начинаются у этих подростков поиски. Они ищут такую церковь, где им было бы хорошо, где бы их смогли понять, оказать внимание. А некоторые особо активные молодые люди создают свои современные церкви. Сколько их было за этот последний период времени? Сколько их, основавших свои церкви, церкви нового поколения, церкви молодых людей, в которых от Евангелия осталось только название? Да и церковью трудно назвать. Это быстрее клуб по интересам. Глядя на многие американские церкви, где уже нет молодежи, нам нужно иметь открытые глаза, чтобы увидеть, как же правильно нам создавать школы для наших детей. Путь, по которому прошли церкви до нас, не являются ли они живым примером для нас? Не говорят ли они нам, не ходите этим путем, не берите этот пример? Но, закрывая глаза, мы идем по уже известной дорожке. Сегодня мы еще не видим плод, но он будет. Будет и очень скоро. И мы его увидим. Дай Господь, чтобы он не был горьким. Я помню 60-е годы, годы гонений на церковь. Мои родители, несмотря на запрет атеистической власти, брали нас, детей, в собрание. Богослужения проводились в частных домах, в небольших комнатах, где было жарко от присутствия многих людей, и иногда в комнате работал один вентилятор. Он автоматически поворачивался, и как я жаждал, как я желал, чтобы он скорее повернулся в мою сторону и хоть немножко свежим воздухом дунул в мою сторону. Мы, дети, были вместе с родителями в богослужении. Нужно сказать, что богослужение не ограничивалось 2 часами. Нередко эти богослужения заканчивались приездом властей, которые приезжали, чтобы разогнать собрание верующих. И никто не думал в то время об отдельных классах для детей. Никто не говорил, что мы мучаем детей, утруждаем их. Все понимали, идет сражение атеизма и веры. И мы должны быть вместе. Вместе, родители и дети. Дорогие мои, а разве сегодня не идет война за наше подрастающее поколение? Да именно на них сегодня брошены все силы сатанинские, чтобы забрать их от родительского и церковного влияния. И где, как ни в церкви, наши дети должны быть обласканы, утешены, наставлены. Именно в церкви наши дети должны ощущать единство со своими родителями. Вместе верить, вместе петь, вместе каяться, вместе с родителями служить Господу, вместе, 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 а не каждый сам по себе. На страницах Библии оставлена одна история. Аммонитяне и моавитяне пришли выгнать Израиль из наследственного владения, которое Господь дал им, так сказать, рассеять этот народ. Собирается израильский народ в большое собрание и молится Господу. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И знаете, что интересно? Летописец подчеркивает это в своем историческом докладе. Послушайте, что он записал о том молитвенном собрании. «И все иудеи стояли перед лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их». Нужно ли искать еще более убедительные примеры библейских уроков, чем этот? «И малые дети их и сыновья их стояли вместе». Современные аммонитяне и моавитяне восстают сегодня на наши семьи. С экранов компьютеров и телевизоров, в школах и магазинах на наших детей обрушивается сатана, чтобы увлечь их за собой. В это время христианам должно сплотиться как можно теснее, несмотря ни на что, и стать перед Господом всем христианским миром, всей церковью, с женами и детьми, даже малыми детьми, и молить Господа о спасении, о защите, а не разделяться по поколениям.
Все давайте вместе славить Бога, будем Иисуса нашего хвалить. Небеса крыл Он всем одну дорогу, и от смерти вечной нас освободит.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Спасение и радость.